Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Мы с вами будем обсуждать тему, которую я подобрала для вас к этому часу. Начнем с того, что глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишев заявил, что программа импортозамещения в России полностью провалена. Далее Вячеслав Володин составил топ недружественных стран. Госдума одобрила проект о запрете суррогатного материнства для иностранцев. И в конце обсудим, что сегодня издание The Bell назвало возможных покупателей бизнеса Макдональдс в России, якобы может купить СПП родственника Нурсултана Назарбаева. Среди потенциальных покупателей бизнеса Макдональдс в России названы франчайзи СПП, который принадлежит родственнику экс-президента Казахстана. Об этом тоже поговорим. В данном случае нас, конечно, интересует даже не столько кто конкретно, какая персона купит этот бизнес и купит ли, а можно ли сохранить бизнес-модель при оформлении на другого собственника. Или все-таки невозможно это по каким-то причинам. В «Умных парнях» Йохан Бекман, доцент Хельсинкского университета, политолог, доктор общественно-политических наук. С ним обсудим все, что касается планов Финляндии вступить в Североатлантический альянс. Смотреть нас можно в телеграм-канале «Радио говорит МСК». В официальной группе ВКонтакте тоже можно смотреть. СМСки плюс 7-925-888-948. Телеграм для сообщений «Говорит МСК». Бот и прямой эфир 495-7373-948.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишев заявил, что программа импортозамещения в России полностью провалена. Так он прокомментировал слова члена СПЧ, председателя Национального антикоррупционного комитета Кирилла Кабанова, что вместо импортозамещения некоторые руководители пытаются пересадить нашу промышленность, а вместе с ней экономику на новую, теперь уже китайскую иглу. То есть была игла нефтяная и газовая, а стала китайская. Цитирую, совершенно верно, программа импортозамещения провалена полностью. Кроме бравурных отчетов отраслевых ведомств нет ничего. Наши люди это видят и по товарам народного потребления, и во многих других сферах, сказал Клишес в своем телеграм-канале. После начала военной операции на Украине многие зарубежные компании ушли с российского рынка, и, соответственно, после этого возник вопрос все-таки, а что у нас с импортозамещением, потому что, как мы знаем, у АвтоВАЗа сейчас простой из-за недостатка комплектующих, есть проблемы с... У компаний, например, легкой промышленности, которые, как говорят, дефицит сырья у них возник, история с жестяными банками вы тоже помните, не говоря уже об авиационной промышленности, которую вроде как хотели успеть заместить сухой Суперджет 100, хотели вовремя запустить МС-21 самолет, вот, но что-то почему-то пошло не так. Александр Данильцев с нами сейчас должен быть, директор Института торговой, не может. Не может. Хорошо, 7373-948, телефон прямого эфира. С вашей точки зрения, все-таки оценка Клишеса объективная? Вот как вы сами считаете, оценка Клишеса объективная или все-таки не объективная? Потому что вот в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев, он сказал, что слова Клишеса об импортозамещении не совсем объективны. Сенатор, вероятно, не владеет всей информацией о процессе. Гутенев говорит следующее. Не сама цель импорта заместить все. Это невозможно экономически, неэффективно. Это касается в первую очередь электронно-компонентной базы. Там, где вопрос касается критических технологий или оборонно-промышленного комплекса, здесь тоже зависимость от зарубежных поставщиков неприемлема. И здесь мы фактически ни от кого уже не зависим. Что касается гражданской бизнес-продукции, здесь просто нужно находить надежных поставщиков, которые не находятся в политической и экономической зависимости от Европы. То есть логика Гутенева в следующем, что импортозамещение подразумевает под собой не организацию предприятий тут, которые нужны. А импортозамещение заключается в том, что нужно просто искать других поставщиков. Но помните историю с продуктовым эмбарго, который мы вводили сами еще в 2015 году, что, значит, не поставляем от этих продукцию себе, берем от других. Александр Данильцев, директор Института торговой политики Высшей школы экономики. Александр Владимирович, здравствуйте. Алло. Александр Владимирович. Да. Слушайте нас, да. Прекрасно. Александр Владимирович.
Сергей Викторович из Музея древнерусской кухни.
Сергей Викторович из Музея древнерусской кухни. Не получится. Вот номер телефона, который я прошу. посмотреть и, соответственно, набрать человека. Так, заместить один импорт другим, импортозамещение по-русски. За такие деньги машины-то особо и не берут, говорит Михаил. В смысле, за какие деньги? За те деньги, которые сейчас уже предлагаются. Но это же не про импортозамещение, что деньги не берут. Это про другое. 7373-948, телефон прямого эфира. С вашей точки зрения, все-таки вопрос импортозамещения. Почему не получается импортозамещение? Проблема в отсутствии политической воли или проблема в недостаточности количества денег или в чем? Александр Владимирович, вы с нами? Алло.
Алло.
Да, Александр Владимирович, здравствуйте, вы с нами, да?
Да.
Скажите, пожалуйста, кто все-таки должен отвечать, и все-таки вот есть оценка Клишеса, что импортозамещение провалено, а были только бравурные отчеты, что мы все делаем опережающими темпами. А Гутенев, который в Госдуме отвечает за, значит, возглавляет комитет по промышленности и торговле, он говорит, Клишес не владеет информацией.
Ну, мне не хотелось бы, знаете, оценивать взаимные высказывания наших политиков. Ну, я думаю, что в первую очередь, естественно, руководит этим процессом правительство. Вот. Ну, что касается оценки ситуации, ну, действительно, я думаю, что, к сожалению, разговоров больше, чем успехов, но совершенно и нельзя сказать, что ничего не делается и не сделано. Ну, в первую очередь, обратите внимание на сельскохозяйственный и продовольственный сектор. Здесь, наверное, наибольшие успехи. Ну, и во многих других промышленности, ну, возьмите ту же бытовую технику, возьмите достаточно, ну, многие производства, ну, даже и в автомобилестроении, несмотря на то, что импорт сохраняется. Вот, но здесь везде есть свои проблемы, и в том же сельском хозяйстве, например, там, скажем, семена, да, в зависимости от импорта сохраняется, ну, в зависимости от ввоза компонентов. Но, с другой стороны, например, и все мировое автомобилестроение зависит от, там, китайских чипов, да, это мы все хорошо знаем.
Малазийских кристаллов, ну, и тайваньских чипов, да.
Да, естественно, поэтому тут так вот однозначно нельзя сказать. Но, конечно, естественно, что результаты, наверное, ну, опять-таки, вот, скажу, что лозунгов больше пока что, чем результатов, но... Дело в том, что, видите как, если бы вот вы меня спросили вообще, как я отношусь к этой проблеме, то я бы сказал, да, что сам даже вот термин импортозамещение, он не очень, как бы, на мой взгляд, хороший. Ну, почему? Потому что он какой-то такой, знаете, вот, как бы сказать,
догоняющий. Все, что иностранное, все плохое, поэтому, ну, мы как-нибудь попробуем сделать свое. А в чем?
В том числе и в этом, но самое главное, что это, понимаете, выражение какого-то такого, ну вот, то, что там уже делают, и вроде как и мы должны, да? Дело не в этом. Мне кажется, что правильнее было бы поставить вообще вопрос о развитии современных, важных для нас производств и обеспечении необходимой технологической самостоятельности, да? Uh-huh. Вот как, мне кажется, надо было бы ставить вопрос.
Просто здесь я вот пытаюсь понять действительно, а какая задача у государства, потому что рассматривать импортозамещение как процесс, когда ищутся просто другие поставщики, это один разговор, а рассматривать вариант того, что мы открываем здесь производство, чтобы не зависеть от импорта, это другой разговор.
Нет, естественно, что импортозамещение, это понимается во втором смысле. Угу. Вот во втором смысле, как вы сказали. Но опять-таки, понимаете, ведь это не должна быть просто механическая политика, ну вот все, что увозится, давайте, значит, заместили, и как хорошо.
Да.
Замещать именно нужно те моменты, которые обеспечивают нашу технологическую независимость, конкурентоспособность. И здесь должна быть не просто вот механическая такая какая-то, знаете, движение, механическое движение, а осознанная и направленная политика именно в развитии современных производств. Ну вот, понимаете, что мы замещаем, скажем, и успешно, ну вот опять же мы уже сказали, достаточно не безуспешно замещали импорт автомобилей, да? Вот, ну хорошо, дальше, наверное, будет развиваться в мире производства электромобилей. Что, опять будем разводить руками и говорить, давайте опять замещать? Да нет, надо развивать производство современных транспортных средств.
Нет, просто импортозамещение. Свои, да, Александр Владимирович, но когда вы говорите об импортозамещении в автомобильной промышленности, сразу возникает вопрос. Сборочные цеха на территории Российской Федерации, но программное обеспечение иностранное, все иностранное, это не импортозамещение?
Ну, почему же? В известном смысле да, но да, я вот согласен с тем, что и в том же даже наиболее успешном сельском хозяйстве есть вот такие как бы элементы производственного цикла и цепочки, которые сохраняют импорта, да. Зависимость, да. Поэтому я и говорю, что вопрос не в том, чтобы просто самим что-то делать, а именно делать то, что обеспечивает действительно технологическую производственную независимость, гибкость его, ну и опережение тоже, понимаете, потому что просто копировать иностранное производство, ну, я считаю, что это совершенно недостаточно.
Просто когда-то этим занимался Китай, но потом он нашел нишу и, соответственно, начал выпускать продукцию гораздо более даже конкурентоспособную, чем... Просто пример Huawei показывает это.
Да, ну, это... Один из таких примеров у китайцев это пока что достаточно ограничено, но мне кажется, у нас-то есть возможности, понимаете, и технологические заделы, и кадровые, и образовательные, вот, поэтому не надо так узко ставить вопрос о том, что просто скопировать то, что уже где-то сделано.
Понятно.
Мне кажется, что как раз мы должны переключиться на более высокий уровень и стараться разрабатывать именно те области, которые мы считаем критически важными, нужными со стратегической точки зрения, с экономической, с точки зрения обеспечения конкурентоспособности, независимости. И это должна быть вот такая комплексная политика.
Комплексная политика. Здесь просто вот прям последний вопрос, Александр Владимирович. Я сама пытаюсь понять. А вот у нас программа, как бы лозунги об импортозамещении начались в 2014-2015 году. Казалось бы, 8 лет – это довольно большой срок, чтобы действительно показать какие-то результаты в ряде областей. Вот. Но почему-то этого не произошло, и сейчас как бы мы имеем то, что мы имеем. Вот. И каннибализм в авиационной отрасли, скорее всего, который предстоит, и так далее. Но... Возникает вопрос, политической воли не хватало, денег не хватало, обманывали просто своими отчетами или что?
Ну, я думаю, что здесь не хватало именно такой вот комплексной политики, которая была бы направлена именно на развитие современных производств, а не просто на вот такую, ну, знаете, механическую цель, давайте... Заместим,
поняла.
Здесь, согласитесь, и отчитаться легче.
Ну, естественно, конечно. Главное написать, что все идет опережающими темпами.
Ну, вот опять же, я не скажу, что никаких успехов нет. Ну, например, вот такой пример, он может быть очень не маленький, но
да.
Приятный. Ну, вот мы все знаем, что там бытовая техника, да, это явный такой вот импортный компонент. Ну, а вот некоторое время назад Россия, вот мы знаем, что она сейчас крупнейший экспортер зерна, да,
так.
А вот несколько лет назад Россия стала третьим по величине в мире экспортером стиральных машин. Ну, вот видите, пустячок, а приехал.
Экспортером стиральных машин. Интересно только, что это наша машина или это машина с перебитым шильдиком?
Нет, это вполне наши машины, потому что там используется, естественно, наш материал, там, ну и все такое прочее.
Ну это
марка, это может быть не другая, но важно, что
понятно,
они производятся на российской территории.
Спасибо большое, Александр Владимирович. Принято. Александр Данильцев был с нами, директор Института торговой политики Высшей школы экономики. С сыром же получилось в импортозамещении, но правда же, Глеб пишет. Слушайте, ну кто-то говорит, получилось, кто-то говорит, не получилось. Это же вопрос тоже вкусовщины, может быть. Одни говорят, да мы и так проживем без импортного. Другие говорят, нет, сделайте так, чтобы было не хуже импортного. А третьи говорят, ну, мы вот делаем, и надо немножечко подождать. Здесь же несколько аспектов присутствует. Вот. Но действительно, что считать действительно получившимся импортозамещением? Что это такое? Потому что и в мирные времена, я напираю абсолютно на авиационную отрасль, например, и в мирные времена постоянно откладывались запуски самолетов, например, МС-21 того же самого, то с двигателем проблемы, то, значит, композитного там крыла кого-то не хватает, еще чего-то, все не хватает. Вот. А теперь оказывается, что ситуация еще более усугубляется. Но главное в отчетах писать, что все идет опережающими темпами. Потому что, ну, кто там будет действительно в деталях каких-то разбираться? Сколько стиральных машин поставили, сколько самолетов выпустили и так далее. У нас в Екатеринбурге несколько заводов делают великолепный сыр. Фантастически просто, говорит Глеб. Михаил, мы банально не можем обеспечить оборонку электронными комплектующими. Это я вам как свидетель с производства говорю. Не получается проблема в трактовке. Это смешно, говорит Рим, имеется в виду, а что подразумевать действительно под импортозамещением? Под импортозамещением, что у нас будут просто другие поставщики? Или импортозамещение – это все-таки организация производства на территории Российской Федерации, чтобы не зависеть ни от кого? Тоже интересная постановка вопроса.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Вячеслав Володин составил топ недружественных России стран. Это как раз логически одна тема вытекает из другой, потому что здесь про импортозамещение, которое в силу санкций нам нужно было сделать. А тут, значит, список недружественных стран, и как он составлен? По количеству введенных против нас ограничительных мер. Спикер Государственной Думы руководствовался числом санкций, которые государства ввели против России. Перечень возглавили США, 1983 штуки, Канада 1402, далее идут Швейцария, Британия, ЕС, Австралия, Япония. Против нашей страны введено 10536 санкций. До 24 февраля 2022 года было 2754 ограничительные меры. После еще 7782 штуки, написал Володин в телеграм-канале. Он отметил, что ограничения спровоцировали повышение цен на энергоресурсы и продовольствие во всем мире. Вот в чем дело. Но другой разговор, а что нам делать с этим списком? Вот вам полезен список недружественных стран? Вам лично он полезен или нет? 134-21-35. Да, вам этот список полезен, 134-21-35. 134-21-36, вам этот список, ну ни о чем вообще, ни горячо, ни холодно вам от этого списка. 134-21-36. 7373-948, телефон прямого эфира. В 90-е годы Эстония была четвертым экспортером меди в мире, при том, что ни грамма ее не производила, говорит Алексей Морозов. Это да, это смешная шутка сейчас про латвийскую нефть, по-моему, да? Латвия нефти никакой не добывает, но нефть из Латвии тоже есть. Просто там примесь молекул свободы, примеси к российской нефти. И таким образом эта нефть может экспортироваться дальше, ее соглашаются покупать. Слушаю вас, здравствуйте, алло.
Алло.
Здравствуйте, да.
Да, добрый день.
Здрасте.
Ну вот если сравнить, например, вот о чем я могу сказать фактически со стопроцентной точностью, это вот медицинское оборудование, например.
Мы сейчас не про санкции, мы про сейчас список недружественных стран. Да, про медицинское оборудование оно пока сохраняется, оно становится, конечно, дороже, но никто не ограничивал Российскую Федерацию возможности покупать медицинское оборудование и, соответственно, медикаменты. Давайте еще поголосуем. 134-21-35. Вы говорите, что вам список недружественных стран полезен, в общем-то, ну для чего-то, а самое главное, для чего? То есть это некая диалектика, а ввел против России санкции, значит, такой недружественный, нехороший человек, нехорошее государство. Да, вам почему-то этот список полезен, 134-21-35. 134-21-36, вам от этого списка ни горячо, ни холодно, вы, в общем, не понимаете, а как это применять, физически как это применять, список недружественных стран. Но просто из расчета того, что кто-то запретил что-то, и это недружественная страна, или нет? Леонид Крутаков с нами, политолог, доцент финансового университета при правительстве. Леонид Викторович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а что с этим списком делать в принципе? Кому он полезен?
Ну, да, о конкретной пользе говорить, наверное, немножко странно в возникших условиях. И речь идет о том, чтобы, мне кажется, чтобы обозначить те страны, которые попадают в тот список мер уже озвученных, и которые, я думаю, будут прорастать, я имею в виду антисанкционные, это как прекращение финансовых расчетов по указу президента СЭФ вплоть до поставок сырья в адрес юридических лиц юридических и физических лиц, которые как бы принадлежат к недружественной стороне, это выплаты прибыли, которая должна переводиться, если они участниками являются российских предприятий, на какую-то долю. Вот. Перевод ее на специальные счета, которые можно использовать только внутри страны и на благо этого предприятия и страны, собственно говоря, это обозначение того противника реально, который еще недавно был партнером и компаньоном.
Леонид Викторович, но здесь возникает просто вопрос в следующем. Этот список носит как бы оформление такого списка идеологический характер, демонстрация на публику, что вот эти страны ввели против нас санкции, значит, мы считаем их недружественными. Или все-таки это носит в большей степени постепенно практический характер? То есть мы определяем круг недружественных государств и, соответственно, начинаем с ними каким-то образом взаимодействовать.
Ну, я думаю, что, во-первых, одно другого не исключает, а во-вторых, чтобы это превратилось в некий официальный список, то это должно быть и получить официальный статус в виде распоряжения правительства, указа президента, пока это носит характер больше идеологический.
Так.
И вот. А то, что сам по себе этот список необходим, да, он фактически существует, потому что он обозначен в указах президента против физических и юридических лиц, напомню, стран недружественных, которые уже объявили санкции против России. То есть он де-факто существует, просто его не оформили в виде некого списка.
Просто здесь интересно, смотрите, если следовать логике, есть список недружественных государств, там Европейский Союз. Но мы продолжаем торговать газом с Европейским Союзом. И люди говорят, если идеологически мы объявляем их недружественными, зачем мы тогда продолжаем демонстрировать собственную чистоплотность в плане выполнения газовых контрактов? Говорят, а это другое. Тогда зачем эти списки нужны?
Ну, тут не вопрос не списков, а вопрос логики, логичности действий российской власти. Вы абсолютно правы. То есть почему мы ограничиваем юридических и физических лиц, то есть бизнес, который принадлежит к этим странам, хотя не они виновники сложившейся ситуации, а именно правительство и политическая власть тех стран, которые ввели запреты, которым бизнес, их бизнес нужен подчиняться. Я абсолютно согласен с вашими слушателями по поводу вопросов, а почему мы продолжаем торговать газом с этими странами, а главное, зачем? Никакой практической пользы России это не несет. Мы в ответ получаем всего лишь расписки, долговые расписки тех стран, которые у нас покупают этот газ, и на которые мы ничего купить не можем, потому что мы санкционированы. То есть мы получаем бессмысленные бумажки, которые копим на своих счетах, отчитываемся о профиците и выписываем премии нашим чиновникам и главам стран-экспортеров. Вот единственный эффект от поставок газа.
Просто еще возникает вопрос, Леонид Викторович, а при каких условиях из этого списка, например, санкции, из этого списка страны могут быть исключены по мере, значит, снятия этих ограничительных мер или нет? Потому что я просто вспоминаю, какие у нас сложные взаимодействия были с Турцией, помните? Те самые там, условно, овощные войны, которые так вот это тоже обозвали. Вот, это тоже был, списка тогда не было, но нам объясняли, что Турция наш, значит, сосед, не все бывает гладко и так далее. Но здесь тоже не все гладко. Далеко не все гладко, но при этом Турции, например, в этом списке нету. И никогда не было.
Ну да, ну потому что Турция и не поддерживает санкционный режим против России. Это раз. Ну да, Турция при этом входит в НАТО. Вы правы абсолютно, что мир раскалывается, то есть по многим направлениям. И нам там, где, например, в экономике это не дружественная страна, а то в вопросе политики бывает мы с ними солидаризируемся во многом. Но это лишь свидетельствует о том, что распадается модель хозяйственного взаимодействия. И вы правы. Я не знаю, как мы вернемся в нулевое состояние. То есть представить, что завтра все забыли, сказать, давайте, окей, давайте с нуля. Украины не существует, или Украину возвращаем в то состояние, которое оно было, и начинаем работать как раньше. Мне кажется, что это уже невозможно.
Никак. Понятно. Спасибо большое, Леонид Викторович. Принято. Леонид Куртаков был с нами, политолог, доцент финансового университета при правительстве. Итоги голосования. 50% проголосовавших наших слушателей говорят, что им полезен этот список недружественных государств, а 50% говорят, что им от этого списка ни горячо, ни холодно, не очень понятно, как это воспринимать. Давайте после информационного выпуска еще продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Мы с вами продолжаем. Рим про список недружественных стран говорит, этот список для нанесения ядерных ударов. Другого смысла я в нем не вижу. Да ну вас, Рим, страшные вещи какие-то говорите про ядерный удар. Давайте вот, слава богу, эта риторика притупилась немножечко про ядерный удар. И давайте ее не будем дальше развивать в плане того, что кто-то какой-то список составил, в Телеграме написал. И да, это карта по нанесению ядерного удара. Давайте не будем вот про это точно совершенно. Далее мы с вами продолжаем. Госдума одобрила проект о запрете суррогатного материнства для иностранцев. Документ принят в первом чтении. Об этом сообщил председатель Комитета по безопасности Василий Пискарев. Законопроект был внесен в Думу в декабре. Он подразумевает, что услугами суррогатных матерей могут воспользоваться только семейные пары или одинокая женщина, гражданка России, которая не может родить ребенка по медицинским показаниям. Мужчины отсюда тоже исключили, кстати, что одинокий мужчина, гражданин России, не может воспользоваться услугами суррогатного материнства. Странная история получается. Ну ладно, сейчас будем разбираться. Виктория Данильченко с нами, адвокат-специалист по семейному праву и глава коллегии адвокатов Виктория Данильченко. Виктория Борисовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, нет ли здесь признаков дискриминации, даже не про иностранцев, а про то, что разрешить хотят только семейным парам или одиноким женщинам, которые родить по медицинским показаниям не могут? А куда мужчины делись?
Ну, вы знаете, с моей точки зрения есть дискриминация по той простой причине, что я как раз в основном всегда и представляю интересы мужчин и считаю, что в данном случае это неправильно. Невозможно по нескольку случаев, которые, возможно, были в той или иной степени не самые удачные, не самые счастливые относительно родившихся детей, но нельзя делать так, что чем... Почему у нас в семейном кодексе указано, что права родителей абсолютно одинаковые, да? Что у нас и папа, и мама обладают одними и теми же правами. В данном случае законодатель нам рассказывает о том, что нет, вот мама да, а папа, простите, нет. И вот здесь, на мой взгляд, что, конечно, гендерное неравенство абсолютно налицо.
Запрет суррогатного материнства для иностранцев. Это все тянется, мы помним с вами, уже на протяжении там, 2 с лишним лет, когда этих детей нашли. Детей должны были увезти в Китай, их родили по, значит, там, по договору именно там, с китайскими родителями. Наступила пандемия, потом этих детей нашли, какой-то ребенок умер, и пошло-поехало, и врачи начали этих тоже, значит, судить за торговлю людьми. Вот за эти несколько лет вы сами как юрист разобрались все-таки, были признаки именно преступления по торговле людьми, и поэтому нужно ужесточать на законодательство? Или про что это?
Ну, понимаете, в чем дело? Я, прежде всего, адвокат, и в данном случае я могу быть не согласна с той позицией, которую занимает Следственный комитет Российской Федерации, что вот тот случай, который описываете вы, когда были китайские дети, там, филиппинские дети и так далее, которые и в связи с этим были задержаны врачи, которые, собственно, занимались данной проблематикой и, в общем, с этими договорами и работали. Сказать, что я, так сказать, поддерживаю, не поддерживаю, это не всегда правильно, если ты сам не сидишь в данном процессе и не видишь, что же там все-таки произошло и каково было непосредственно их участие и было ли их прямое участие в некой торговле людьми, которая, собственно, им инкриминировалась. Поэтому я не возьму на себя смелость что-либо здесь утверждать или опровергать. Что же касается, в принципе, суррогопозиции отношения к суррогатному материнству как к торговле людьми, я так не отношусь. Но в то же время я и не разделяю позицию по иностранным гражданам, да, что им должно быть разрешено, так сказать, заниматься, заключать договоры по суррогатному материнству здесь с клиниками в Российской Федерации. То есть я поддерживаю позицию по суррогатному материнству в отношении родителей, которые не могут иметь детей, в отношении одиноких женщин, как и в отношении одиноких мужчин. Но также я считаю, что да, наверное, позиция, что иностранные граждане, приезжая на территорию Российской Федерации, должны заключать договоры на проведение процедуры суррогатного материнства. И здесь, конечно, возникает очень много проблем, и это проблемы в том числе отсутствие законодательной базы как таковой на территории у нас. Ну, то есть прям такой устойчивой законодательной базы, как и у нас разнятся наша законодательная база с рядом зарубежных стран, поэтому, ну, вот такая ситуация.
Понятно. Просто здесь же возникала идея, помните, чтобы дополнить законодательство тем, чтобы четко прописать, потому что у нас есть, значит, гражданский кодекс, семейный кодекс, законодательство в сфере здравоохранения, да, и приказы. Вот это вот везде где-то что-то было потихонечку. Почему, да, с вашей точки зрения, так сложно разработать законопроект четкий, и в итоге получается, что государство идет по пути, как кажется, наименьшего сопротивления, просто запрещать?
Смотрите, потому что на сегодняшний момент есть ряд, ну, во-первых, есть законопроект, который, проект закона, назовем это так, да, который, ну, с точки зрения законодателей, он все-таки недоработан, и есть такие моменты, которые нужно все же доработать, потому что, но, пока его нету в объеме, да, то есть мы не можем взять, открыть, прочитать, увидеть, понять свою точку зрения относительно нового закона. Пока это сделать невозможно, мы все-таки исходим из той самой жизни, в которой, собственно, мы и живем сегодня, и жили вчера. Да. Да, то есть это приказы Минздрава, это Семейный кодекс Российской Федерации, Гражданский кодекс в меньшей, кстати, части и так далее. Но и проблема заключается в чем? Что суррогатная мама по нашему законодательству, я имею в виду по Семейному кодексу, в случае, если суррогатная мать передумала, и она, собственно, решает оставить детей себе, то все права на ее стороне. Потом у нас есть пленум Верховного Суда, который говорит, нет, вообще-то все это не так, но при этом не вносятся изменения в Семейный кодекс, это очень тяжело, ну, вы понимаете, да, красная, которая вдруг становится черным, а потом черная вдруг становится белым, это очень сложно, а в, собственно, праве это сложно, ну, намного больше, да.
Да, благодарю вас, Виктория Борисовна, принято. Да. Виктория Данильченко была с нами, адвокат по семейному праву, глава московской коллегии адвокатов Виктория Данильченко. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. Мы с вами наблюдаем постепенное ужесточение сферы суррогатного материнства. И с вашей точки зрения, все идет правильно, логика в этом есть, или все-таки у вас вопрос возникает? Как то? Действительно, законопроект подразумевает, что воспользоваться услугой суррогатного материнства, ну, иностранцы вообще не могут больше, а вот в части граждан Российской Федерации, во-первых, сама женщина, суррогатная мать, должна быть гражданкой России, это понятно. Но кто воспользоваться может? Либо семейная пара, либо одинокая женщина, которая по медицинским показаниям выносить или родить ребенка не может самостоятельно. Вот в чем дело. Только так. То есть если есть одинокая женщина, но она по каким-то причинам не хочет сама рожать, страшно есть, там, фигуру боится исправить, ну, все что угодно, вот, то ей откажут. А вот если по медицинским показаниям она действительно там бесплодна или там что-то такое, она родить, она может воспользоваться этим. Мужчины одинокие воспользоваться правом суррогатного материнства не могут. С вашей точки зрения это справедливо, действительно. Или же все-таки нет? Или из-за ряда каких-то случаев бывает, что мы с вами приходим к тому, что заранее криминализируем мужчину как такового. То есть мужчина рядом с ребенком — это опасность. Так говорит государство или нет? 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. Но я же не могу родить именно по медицинским причинам. Кстати, да, панк 13. Я понимаю, что это, конечно, ирония с вашей стороны. Но действительно, мужчина не может родить по медицинским показаниям. Поэтому почему бы он не воспользовался правом суррогатного материнства? Вот. Хотя, может быть, здесь другая логика такая, что, в общем, женщина ребеночка не бросит. А мы знаем, что и мужчины и в браке уходят. Бывает, детей своих бросают, не вспоминают о них и ничего такого. То есть, возможно, логика еще в этом, что мужчина ненадежен с точки зрения государства, семейного права, в плане того, что а вдруг он передумает, и куда он этого ребенка потом денет? Детдом сдаст или что он с ним сделает? Вот, то есть, риск, что так поступит мать, конечно, несравнимо меньше. Буду искать одиноких женщин с противопоказаниями. Ведь найдут, говорит панк 13. Получается так, но бывают мужчины более заботливые даже, чем матерь. Бывают разные люди, Александр. Бывают очень заботливые матери, бывают матери-кукушки, бывают очень заботливые мужчины, и бывают мужчины, которые даже не подозревают, что где-то на планете Земля у них еще там с десяток детей ходят. Такие тоже бывают, естественно. Но вопрос здесь с точки зрения именно отношения государства. Не получается ли, что государство, по сути, сразу относится с подозрением к мужчине? Ну, по крайней мере, те, кто вот внесли вот этот законопроект. То есть одинокий мужчина воспользоваться правом суррогатного материнства не может почему-то. Почему он не может? Потому что ему гораздо проще просто найти женщину, с которой, значит, он сойдется, она родит ему ребенка. Возможно, это будет, кстати, подешевле, нежели заключать договоры, по договору ей что-то платить. А здесь-то можно много чего наобещать, потом ничего не заплатить, она ребеночка родит, и тут он передумал. Такой логикой следует государство или нет? Просто по статистике женщины выбраться из окон, а не мужчины, говорит Любаша. А если женщина не может по возрасту, ей можно, говорит Панк 13. Вот это, кстати, тут нет такой конкретики. По медицинским показаниям не может выносить или родить. То есть одно дело, что у нее именно там генетически какая-то вот проблема возникает. Или ей, например, 50 лет, и она там 55, да, она не может, но она хочет ребенка. И вот в 55 ей разрешат воспользоваться услугой суррогатного материнства или не разрешат? Скажет, старая уже стала, все. Помните, у Достоевского шла Дуняша со своей старушкой матерью 42 лет. Было это в преступлении наказания. Вот, поэтому здесь, конечно, конкретики пока нет. Только первый проект, законопроект одобрен. Вот, будет наверняка ко второму чтению какая-то конкретика, но в любом случае, конечно, это все очень любопытно.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, пишут СМИ, что бизнес Макдональдса в России может купить СПП, аббревиатура. Это компания родственника бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Еще рассматривается, значит, франчайзи-гид нефтяники Александр Говора. Пишут об этом СМИ со ссылкой на три источника. Двое собеседников издания называют возможным покупателем компанию СПП, принадлежащую казахскому миллиардеру, родственнику бывшего президента Казахстана. По словам одного из собеседников, о сделке может быть объявлено уже сегодня, кстати. Региональная сеть предприятий питания СПП в Свердловской, Оренбургской, Челябинской, Курганской, Тюменской областях. ООО «ГИД» в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерове, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске. Есть еще ООО «Развитие РОС» на вокзалах, в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурге. Но источник в Росинтере сказал изданию, что развитие Рос не будет заниматься развитием российского бизнеса Макдональдс. Накануне еще сообщалось, источник РБК в компании сообщил, что сеть ресторанов быстрого питания продолжит работу в стране под новым брендом после продажи активов. Михаил Гончаров с нами, основатель управляющий ресторанов «Теремок». Михаил Петрович, здрасте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а продажа активов Макдональдса, она подразумевает, что бизнес-модель при оформлении нового собственника сохраняется или нет?
Я бы только такой вариант, конечно, и рассматривал. Я не думаю, что может быть что-то другое, потому что изменение бизнес-модели может буквально обрушить и разорить компанию за считанные месяцы. Просто этот бизнес, в котором каждая копейка, каждый процент наценки на счету, и изменение модели, изменение продуктов просто приведет к оттоку массовому потребителю. А рынок быстрого питания так устроен, что изменение продаж на 10-20% выводит компанию в ноль или даже в убыток. Вот.
Но помните, была просто, когда только Макдональдс объявил о том, что он приостанавливает работу, сразу говорят, да ничего страшного, мы сейчас своего менеджера наймем, но тогда пошли шутки, что если условную женщину из условной советской столовой привезти в Макдональдс, то Макдональдс очень скоро станет советской столовой. То есть здесь проблема не в том, что булки с котлетами мы не можем испечь, а проблема именно в управляемости самого бизнеса. Вот здесь вы действительно тоже видите проблему?
Здесь я проблему не вижу как раз. Почему? Потому что за 30 лет в России сформировалось такое профессиональное сообщество менеджеров, и не только Макдональдс, но и другие, даже российские компании работают на мировом уровне. Вопрос только в том, у кого более мощный бренд и понимание нужд потребителей. То есть та модель управления, которая была в Макдональдсе, она абсолютно спокойно будет продолжена и в новой компании. Там ведь до последнего времени был буквально единственный человек, не россиянин. То есть все руководители Макдональдса и среднего, и топ-менеджеры – это руководители родом из России. То есть они уже обучены работать, им не надо ничего менять. Я в этом смысле немного удивлен, почему такое внимание этому уделяется. Они реально могут вести подобный бизнес.
И без всяких изменений, что потребитель тоже этого не увидит.
И более того, вы знаете, это не только в Макдональдсе, например, консалтинговые компании, которые заполняли торговые центры по всей стране. Uh-huh. На старте, когда они выходили на российский рынок, там до половины и три четверти сотрудников были экспатами. То есть это европейцы, американцы, да, которые приезжали. Но с годами все свелось к тому, что полностью весь штат, вплоть до генерального директора, это граждане России, которые уже обучены работать по этой модели. Другое дело, что развитие модели, оно тоже требуется, но неправильные шаги в развитии скажутся отрицательно на бизнесе, ну, через год, два, три, пять. То есть это такое стратегическое планирование. А оперативное управление, наши менеджеры владеют им в полной мере на стандартах Макдональдса. И просто нельзя заставить не соблюдать эти стандарты.
Михаил
Они
Петрович,
уже живут в них.
Михаил Петрович, а вот даже опираясь на собственный опыт, вы бы как, например, сделали? Вы бы оставили все как есть, чтобы никто не почувствовал разницы? Ну, там, только изменили название меню и логотип, понятно. Вот. Или же все-таки речь идет о постепенном изменении наполняемости этого ресторана, философии этого ресторана и так далее?
Нет, конечно же, никакого изменения философии быть не может. Это очень большой риск. То есть, если бы я этим занимался, конечно, я максимально даже 100% сохранил все, что только можно. И есть такой момент, в общем, как небольшая технологическая работа, которая, с одной стороны, дает возможность уйти от копирования рецептуры и технологической карты, а с другой стороны, не приводит к изменению вкуса. Ну, то есть, грубо говоря, если там 2 грамма соли, вы положите соли на 5% больше, это будет уже на самом-то деле другой рецепт. Но на вкусе это не заметит никто. Угу. Вот. И таким образом, ну, вот будут одним выстрелом 2 зайца убиты.
А это дорого вообще, когда Макдональдс говорит, что он уходит с Российской Федерации, занимается продажей бизнеса? Это дорого стоит? Много это стоит? Или когда в таком авральном режиме компания покидает, она ищет, соответственно, покупателя с большим дисконтом?
Да, конечно, это стрессовая продажа, и здесь только гадать можно, насколько, какой был дисконт. Угу. Но есть еще такой момент, как обратный выкуп. Если мы возьмем ситуацию с московским заводом «Рено», то было объявлено, что есть право у «Рено» в течение 5 или 6 лет выкупить этот бизнес назад.
Да, да.
И в этом смысле, в этом случае, если такой же пункт в соглашении есть, то рассуждения о сумме продажи, они, в общем-то, никакой роли не играют. То есть, если есть обязательство не просто право выкупить, но и обязательство продать у нового собственника, то, конечно, неважно, по какой цене это продано. Вопрос лишь только в том, чтобы новый собственник не угробил бизнес за то время, пока им не будет управлять Макдональдс.
Понятно. Спасибо большое, Михаил Петрович. Принято. Михаил Гончаров был с нами, основатель и управляющий ресторанов «Теремок». Я не пойму, зачем покупать. Просто заберите и делайте бургеры. Жить просто заберите. Просто заберите. Просто заберите, это было в 90-е годы. Вы сами недовольны, как это было, просто заберите. Поэтому здесь вопрос идет о том, что как-то общество, экономика вообще в Российской Федерации вроде как оцивилизовалась, вот, за что многие отвечали и ратовали за это. Поэтому сейчас, конечно, компания коммерческая, компания говорит, мы уходим по тем или иным... Ну, компания, в принципе, имеет право продать бизнес? Конечно, имеет право. Компания имеет право прекратить работу на территории того или иного государства? Конечно, имеет право. Но это не значит, что если компания, будь то под политическим давлением, будь то просто потому, что звезды не так сошлись или как-то, она же имеет право именно продать и не подарить этот бизнес. Вот, потому что подарить, ну, простите, или, значит, позволить забрать, это, ну, в общем-то, да, начинается на «Р», заканчивается на «Т», это так называется. И многие будут против как раз. А Российской Федерации уж точно такой имидж вообще не нужен. Я видел картинки «Cool Cola», «Fancy Street». Этикетки почти не изменились. Считаю правильное решение. Нужно также и с Макдональдсом название сменить и все оставить как было. Так, а что сам Байден приедет отбирать бизнес обратно или войска ведет, говорит Александр? Нет, если там действительно в договоре будет прописана процедура обратного выкупа, как то было прописано в случае концерна Renault-Nissan, в случае концерна, вот, завода «Москвич», прошу прощения, то все возможно. Но это 5-6 лет. Вот. Оставили ли они это в конечном... в виде в договоре. Не знаю, если оставили, то да, значит, какой-то лаг себе по времени они решили тоже зарезервировать. Это все нашим резервам с Воровной относится, говорит Максим. 300 миллиардов у нас можно отжать, а мы должны быть цивилизованными, говорит Ава Миронов. Ну а как получается? Тоже, что ли, все перекрывать, все национализировать и так далее? Зачем это нужно? Рубрика «Потом новости», потом все про Финляндию, Швецию в НАТО.